Здравствуйте! Это «Выбор жизни». Снова с вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. У меня в гостях Александр Иванович Нотин, президент автономной просветительской некоммерческой организации «Переправа». И сегодня мы решили продолжить разговор об очень важных вещах. Здравствуйте, Александр Иванович!
Добрый день!
В прошлой программе мы с вами говорили о душе, об ее потенциале. Так вот, откуда взялась душа? Что в ней сокрыто?
Сегодня мы, наверное, поговорим все-таки о том, почему именно к душе современный человек должен обратиться, чтобы решить те вопросы, те запросы, которые у него есть. Основные запросы его тоже понятны. Это, прежде всего, одиночество. В огромном городе, где мы покупаем все более и более мощные двери, закрываемся даже от соседей по лестничной клетке, не впустим никакого странника, калику перехожего. Это город. Здесь человек невероятно одинок. Это с одной стороны. С другой стороны, он пытается закамуфлировать для себя, для своего внутреннего мира определенные вещи. Например, комфорт, он имитирует покой. А городские очень доступные развлечения, всевозможные, и инфраструктура культурная, она имитирует полноту жизни. Она ее не создает.
Потому что это как в ней плотское и духовное, два берега.
Да, и человек городской, на самом деле, у него есть еще одна проблема. Он ходит не по земле матушки, которая его породила,
а
ходит по асфальту. Есть еще одна проблема. Это ощущение своей полной зависимости от кого-то или от чего-то другого.
Да.
Включаешь воду, она течет. Свет включил, он горит. Тепло в батареях есть, транспорт ходит. Но это не твое. Ты пользуешься некими сервисами, некими услугами. Но подсознательно ощущаешь, он ничего не выращивает, он целиком зависит. Это, конечно, создает ощущение опустошенности и такого внутреннего прикровенного страха. Город – это место, где люди мало общаются чисто на человеческом уровне, где очень быстро распространяются не только достижения современной цивилизации, но и ее пороки. Вот и мошенничество мы видим, какими страшными темпами развивается. И вот в этом смысле человек современный, он постоянно задает себе вопрос, что делать. Ответа нет. Почему? Потому что современный мир адресует человека к его телу постоянно. Как раструб граммофона. Наша внутренняя личность, она обращается вовне. Она все время ищет где-то, кто с кем, кто в чем, кто куда, кто чего, где чего продается. А вот это внутреннее, да, то, что там внутри нас, и каждый это внутреннее ощущает, то, что не видно, я не вижу вашей души, вы не видите моей. Чужая душа потемки, говорят. Но на самом деле и своя душа потемки. И Господь говорит через наши утренние молитвенные правила, Он говорит, внезапно судья придет. Судья, конечно, с большой буквы. Внезапно он придет. То есть, когда-то человек умрет. А апостол говорит, однажды каждому человеку положено умереть, потом суд. Еще впереди какая-то смерть, вот какой-то неприятный рубеж, да, который происходит однажды или внезапно. Как мы переводим слово «однажды» и слово «внезапно»? Неизвестно когда, в любой момент. Но тело, что очень страшится этой смерти, но оно ничем нам не подскажет и не поможет. И тело, оно фактически работает на пределе своих возможностей. Ну что мы можем здесь добавить? Особенно живя в городе. Мы в городе не имеем чистой воды, воздуха и пищи. И иметь не можем.
Вы имеете в виду с точки зрения сил, вот этих жизненных сил.
Жизненных сил, да. Интуитивно мы ищем, а как бы продлить, а как бы протянуть, а как бы укрепить и так далее. А у тела ресурсов никаких особых нет, оно и так уже изношено и так далее. Мы гораздо слабее, чем наши предки, которые жили, ну, гораздо более вольно на живой природе. И вот здесь встает вот этот внутренний страшный вопрос или запрос, как угодно. Что делать? Где ресурсы? Ведь давление же постоянно нарастает. Скорость жизни, темп жизни, риски, хочешь жить, умей вертеться, приходится все больше. А тело, у него предел, вот у него ресурсы, они ограничены. Тогда невольно возникают два вопроса. Первое, есть ли они вообще, эти ресурсы, для того, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, перспективные нагрузки. И второй вопрос, где они, эти ресурсы. И вот я отвечаю на это так. Эти ресурсы есть, причем эти ресурсы практически неисчерпаемые, но они не в теле. Вот это та истина, к которой мы сейчас подходим мучительно, через жуткие испытания, через посланные нам скорби, как Господь говорит, многими скорбями подобает в нити Царство Небесное. Обратите внимание, не телевизионными шоу, не курортами, а именно скорбями. Или, может быть, Господь нас ставит в такие условия.
Подводит, да.
Подводит, да. Вот Он говорит, да, ты свободен, но ты должен все это понять добровольно, свободно. Которые отбросили как нечто ненужное, древнее такое. Оказывается, это как раз то сокровище, тот сундук с золотом, он есть, но в то же самое время, в том же самом 20-м, начале 21 века, еще даже раньше, мы как-то незаметно потеряли это знание. Мы забыли, что такое душа, каково ее происхождение, природа, как с ней обращаться, как за ней ухаживать. Вот она, та вещь, в которую мы утыкаемся.
Гигиена души важна.
И гигиена души, и питание души, и защита души, и развитие души, то есть упражнения для души.
Безусловно.
И, конечно, лечение души. И вообще, нам надо понять, а что это такое. В то же время это есть определенная трудность, потому что Иоанн Златоустый, например, говорит, вот стар я уже, а до сих пор не понимаю, что такое душа. С другой стороны, с Древней Греции уже люди понимали, что к этому надо уделять внимание. На греческих дельфах при входе к оракулам было написано «познай себя». Познай кого? Вот эту вот плоть? Нет. Там, то удивительная вселенная, которая там находится. Пимен Великий заявляет, человек – это тот, кто познал себя.
Да.
Он развивает эту мысль, он дополняет ее каким-то новым глубинным содержанием. А Феофан Затворник говорит, человек, в ком не началось еще действие и движение духа, то есть чего-то, что в этой душе есть, но оно должно либо начаться, либо не начаться, еще не стоит вровень с человеческим достоинством. Мы открываем феноменальную картину. То есть, а мы что, не человеки? В общем, да.
Вот как это все донести до людей в практической плоскости?
Во-первых, мы что-то уже делаем вместе с вами в этом отношении. И я надеюсь, будем продолжать. Во-вторых, сейчас такое время, когда духовников становится все меньше. То есть живых носителей Духа Святаго. Человечество в этом смысле деградирует не только с точки зрения плоти, но и с точки зрения духа.
Ну это да, очевидно, да.
И мы сейчас используем такое очень важное средство для ориентации во времени и пространстве, для поиска выходов из создавшегося тяжелейшего положения, как святые отцы. И поэтому мы принимаем оттуда этот спасательный круг, мы цепляемся изо всех сил. Когда мы касаемся души, именно святые отцы открыли истину. Человек сам исправить своей души не может.
О как!
Это святоотеческая истина, глубочайшая, без помощи Божьей. Это невозможно. То есть в этом смысле, если мы хотим эти ресурсы, внутренние таланты, способности, феноменальные энергии, вот этот генератор снова запустить, то нам нужен Бог, который ее и создал, который ее знает, который промысляет о каждом из нас в каждый момент времени, но который не может в эту душу войти придивно и очистить от всякой скверны, и спаси блаже души наши, который не войдет без приглашения. То есть без веры.
«Се стою при дверях и стучу. Кто откроет, к тому войду».
Да, и устроим трапезу. Так вот, получается некая последовательность звеньев. Но мне кажется, что в наше вот такое тяжелое время...
Секулярное время, да?
Да, может быть, вот как
раз... В чем же выгода-то?
Ключиком к решению того вопроса, о котором вы говорите, является точное, полное, объемное и правильное знание о душе. Вот я очень сильно опасаюсь, что современный мир постепенно убивает души людей, превращая их, с одной стороны, в животных, с другой стороны, больная, нездоровая душа, она отсекает нас от источника света, истины, радости, знаний, творчества, вдохновения.
Источника счастья.
Источника счастья. И обрекает ее вот на это состояние омертвелость. Она, конечно, душа вечная, она, перейдя рубеж физической смерти, будет жить, но...
Томится, вот эта болезнь томления, ведь даже здесь в земной жизни человек испытывает депрессивные состояния, панические атаки, ведь это страшное мучение по сути.
Возьмите Запад, была концепция, что вот мы человека облагодетельствуем полным холодильником, автомашиной, домом, взятым в кредит, и человек будет счастлив. Сейчас депрессия вышла на первое место в мире, обогнав даже сердечно-сосудистые заболевания. А депрессия почему? Потому что на самом деле личность человека – это его душа. Тело – это скафандр. Ну, не будем его совсем унижать. Это очень важный скафандр.
Понятно.
Но извините, когда душа превращается в комочек, грязноватый и очень болезненный.
Сжатый такой весь.
То какая разница, в каком она скафандре находится? Ибо скафандр-то все равно пойдет к червякам. А червякам, в общем, мне почему-то так кажется, им, в общем, все равно. Попадет он туда загорелым, ухоженным, напомаженным. Парадокс в том, что... Этот дефицит знания о душе надо каким-то образом восполнять. Но когда мы об этом заговариваем, мы входим в область тайны. Потому что, помните, когда Илья, пророк, в отчаянии обратился к Господу и сказал, что жертвенники все разрушают, пророков убивают, и по мою душу на меня посягают уже, Господь, забери меня. Он говорит, ты не понимаешь, в том обмерщенном Израиле, есть 7 тысяч верных, о которых ты не знаешь. Вот 7 тысяч – это число полноты. И вот сейчас в России тоже есть 7 тысяч верных, как и тогда, ведь все это через поколение, все повторяется. И когда мы начинаем об этом говорить, мы адресуемся в сущности к ним, но мы их не знаем. Кто-то услышит, задумается, так, душа, интересно, а что такое душа, дай-ка я тут немножечко покопаюсь. На самом деле мы никого к Богу не приводим, мы никого к Богу не обращаем. И, в общем-то, мы даже не знаем, кого мы просвещаем. Но у нас есть эта аудитория. Мы ее не видим, но она у нас есть. В этом смысле мы сеем зерна. Вообще в Писании, в Священном, очень много про зерно, про колос, про плоды. Мы как бы рассеиваем эти зерна в разной почве. Помните, у дороги, в каменистой, в плодородной.
Но надо везде сеять.
Надо везде сеять. А уже где взойдет, дело Божье. Но мы должны понимать, что если знание о душе не войдет в семью, например, но в семью, начиная с родителей, а может быть, с бабушек и дедушек, и кончая внуками, то этот мир постепенно поглотит семью, разрушит ее членов, превратит их действительно в дичающих животных, и она не устоит. Святоотеческое учение о душе, о внутреннем человеке – это антидот, это антивирус, который, кстати говоря, в аптеках не продается. Его действие во многом зависит от того, как сам человек научится пользоваться этим лекарством. Вот можно там пройти мимо равнодушно, и тогда оно бездействует. А можно всей силой души, силой ума, силой воли, силой чувств воспринять это именно как лекарство, и тогда оно там совершит феноменальный переворот внутри человека. И он вдруг почувствует, что внутри него гигантский генератор энергии, что энергии у него больше, чем достаточно. Почему? По одной простой причине. Здесь физически действуют законы энтропии. Любой ученый-физик подтвердит мои слова. Энергия рассеивается на Земле. В мире вещества, где есть время, пространство и вещество, там все рассеивается.
Хороший аргумент, действительно.
На небе энергия преизбыточествует бесконечно. И когда человек соединяется с небом, молитвами своим, призывает Бога, Господь ходит в ее душу, через благодать Духа он сообщает любое количество энергии. В любое тело, кстати. Тело может быть вполне дряхлым, старым, изношенным и так далее. Но внутри будет Дух, мощнейший Дух, который человека превратит в великана.
Вот это, кстати, объясняет совершенно потрясающие случаи, когда крепкий мужчина, Серафим Саровский, святой, питался травкой сныть. Нас ведут, помню, экскурсовод по метеорам, и, знаете, она таким сухим голосом говорит, вот в этой пещерке такой-то монах провел там 12 лет, а потом вышел и построил вот этот монастырь. И люди смотрят, ну как такое возможно, это же нереально в горах, это же факты, и мимо них, проходя, люди, просто отмахиваясь, совершают, собственно говоря, отмашку от этого лекарства.
А в этом все и дело, потому что душа, когда превращается в комочек, то она перестает и воспринимать. У нее эти рецепторы, они деградируют.
Да, как обожженная становится.
Да, она как обожженная, и ее чувствительная, волевая сторона деградирует. Умственная сторона, кстати, тоже, потому что человек начинает вдруг верить в то, что земные блага, земные достижения, земные знания имеют для него главную цену. Вот я просто обращаюсь уже к нашим зрителям. Извини, друг, но мы же все помрем, в конце концов, не знаю, когда. Ну, какое земное? О чем мы вообще говорим, если однажды придется со всем этим расстаться, причем навсегда? Значит, наверное, смысл где-то в другом, наверное, за пределами.
Александр Иванович, а вот с точки зрения практической реализации вот этих глубоких смыслов на практике, именно в молодежной среде, как здесь быть? Ко мне приходил один гость в студию, который совершенно сказал замечательные слова. Я, говорит, взял методички советских времен, адаптировал их к современным условиям, и, говорит, эффект был потрясающий.
В России это особое место. Это место, где еще возможно вот это преображение внутреннее. И у нас даже молодежь, вот она вырастает, она попадает под колоссальный пресс коммуникаций, интернета, игромании, наркомании. Тем не менее, эта молодежь внутренне очень талантливая, очень чуткая. Она чувствует вот этот большой общественный запах, она его чувствует. И ей жить, в общем, страшно. Я вспоминаю, что когда в свое время участвовал пару раз в работе Селигера, еще тогда наши собирали. Мне говорили, вы в этих аудиториях про Бога не надо. Руководителей московских организаций.
Невероятно!
Молодежи. Вы знаете, ну, публика разная. Но я выходил на трибуну и говорил, страшно жить. Мы так начинали разговор.
Правильно.
Я видел, что у них волосы на затылке дыбом сразу, раз, в глазах ужас. И они все, даже из вполне благополучных семей, но жить-то страшно почему? Потому что раньше общество защищало свою вот эту молодую поросль.
Ну да, и создавала какую-то пелену вот этой защищенности. Вот
обеспечила
вот
им будущее, гарантировала им социальные всякие блага и так
далее.
Да,
согласен.
Пусть жили бедненько, скромненько, но, в общем, все были защищены. А сегодня оно выпускает ребенка в джунгли. И говорит, отращивай клыки. Но в джунглях есть одна неприятная вещь, что может найтись кто-то и покрупнее.
Да практически всегда.
И победителей-то немного. Вот сейчас молодежь дурит им голову. Вот, давайте, выезжайте в Москву, тут все побеждайте. Ну, извините, победители считаются на пальцах одной руки, а соискатели – миллионы. Остальным что делать? Пропадать. И вот молодежь это прекрасно чувствует. Вот
да,
эту незащищенность. Получая некое наведение, как говорил Феофан Затворник, на то, о чем мы сейчас говорим, она, конечно, жадно хватается, потому что ей же надо как-то спасать, ей же жить с этим. Ей же здесь как-то надо выживать.
А счастье-то хотят все.
А счастье хотят все. Поэтому давайте так. Вот эти мысли, эти идеи разными способами мы будем распространять.
Да.
Я, например, вот книжка «Воспитание духа воина», она вышла 5000 экземпляров тираж, довольно большой. И она была утверждена издательским советом Русской Православной Церкви и пошла в войска. Но это начало только, понимаете, мы сейчас говорим о самых-самых первых шагах. Суворов говорил, неверующего солдата учить, что пережженное железо точить. То есть, вот точи, не точи, оно все равно оно разрушится.
Развалится.
Развалится. Да. И Суворов говорил, Бог с нами, победа будет за нами. Суворовское все искусство было основано на двух вещах. Первое, точное знание военной науки, военного искусства. Вплоть до солдата. Каждый солдат должен знать свой маневр.
Потому правильно? Что он сам все это прошел, он сам все это прочувствовал.
Конечно. А второе, перед боями его армия вся молилась, постилась и причащалась. 39 тяжелых сражений, ни одного поражения. Почему? Потому что Бог вел каждого воина, и в том числе и главнокомандующего. У меня было много молодежных аудиторий, но не было случая, чтобы когда мы говорим об аскетике, прикладной аскетике, как свою душу настраивать. Вот когда мы об этом говорили, никогда ни один человек не встал и не ушел. Почему? Потому что это ответ на вопрос, как жить и как выживать.
Да, и люди чувствуют, что вот она где, свет в конце тоннеля.
А дальше уже техника. Да, давайте думать. Если, конечно, государство бы нас еще поддержало, но я имею в виду тех людей и те структуры, которые этим занимаются, даже в условиях нынешнего неолиберального правления, то тогда мы бы, конечно, разработали и методологии, и методики, и соответствующие выпустили тиражи литературы, нашли бы способ общения с молодежью и убедили бы нашу молодежь. И тогда общество получило бы не просто интеллектуальных лидеров. Кстати, интеллект – штука опасная. Она может научить человека не только служить своему государству, народу и обществу, но может научить его воровать.
Нравственного стержня – это нож обоюдоострый.
Конечно. Поэтому одного интеллекта недостаточно. Так вот, к этому интеллекту еще нужно глубокое нравственное чувство, когда человек ограничен, сам себя добровольно ограничивает заповеди Христовыми. Это и есть узкий путь. И при этом человек, двигаясь по узкому пути, получает все, что ему потребно
абсолютно
на каждый день.
Все.
Но он живет радостно, спокойно и уверенно, потому что он знает, что ему есть что предъявить на страшном суде Господнем. Когда его душа однажды разлучится с телом, выйдет туда, в это неведомое пространство, продолжит жизнь вечную, и она предстанет там достойно. А не как жалкий, замызганный, какой-то больной насквозь бомж. Вот о чем речь. Единственный итог нашей жизни – это душа. Вот об этом молодежи надо просто рассказать и научить ее, ну, насколько это возможно, не своему святым отцам. Все есть. Огромная наука, гигантская наука. Ну, понемножечку, полегонечку, адаптировано. Так будем двигаться.
Александр Иванович, я вас искренне благодарю, что нашли время сегодня приехать к нам на программу. Желаю вам помощи Божией, сил душевных и телесных во всем.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Александр Иванович Нотин, президент автономной просветительской некоммерческой организации «Переправа». С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.